Говорит Радио Свобода. В эфире российский час поверх барьеров. У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Фауст» до Сокурова. Во второй части передачи «20 лет как бред». 20 лет назад умер Майк Науменко и книга «Опасный сосед» Василия Пушкина. На завершение нового фильма Александра Сокурова «Фауст» выделили меньше денег, чем требовалось, и, отвечая на упреки, исполнительный директор фонда поддержки кинематографии Сергей Толстиков сказал: «Авторское высокохудожественное кино – не наша целевая позиция». И все же мы надеемся, что 8 сентября участники Венецианского кинофестиваля увидят последнюю часть тетралогии Александра Сокурова. Мировой кинематограф знает версии Жоржа Мельеса 1903 года, Фридриха Мурнау 26-го, Гонсало Суареса 69-го, Яна Швангмайера 94-го, Брайана Юзена 2001-го. Известно, что своего Фауста снимает Оскар Рёллер с Морицем Блейптроем в главной роли. Большинство фильмов покоится на разных литературных основаниях. Одни на трагедии Гёте, другие на пьесе Кристофера Марла или романе Граббе «Дон Жуан и Фауст». Мы знаем, что сценарий Фауста для Сокурова Юрий Арабов написал по мотивам первой части трагедии Гёте. Фильм снят на немецком языке. Оператор Бруно Дель Боннелли. В роли Фауста Йоханнес Цайлер, Гретхен Изольда Дюшаук. Мефистофель Антон Адасинский, лидер театра «Дерево». Жену Мефистофеля играет сама Ханна Шигула. Сразу в нескольких ролях Леонид Мозговой. Александр Николаевич никого на съемочную площадку не допускает, и судить о том, что это будет за картина, пока невозможно. Вместе с молодым филологом-германистом, сотрудником университетов Цюриха и Берна Анастасией Риш, мы попробуем напомнить об интерпретациях фаустовского сюжета в литературной традиции.
Собственно, легенда о пакте человека с дьяволом ради получения магических способностей существовала с ранних христианских времен. Однако легенда о Фаусте интересна, помимо прочего, тем, что практически с момента своего появления породила в литературе и в театре две традиции, которые на протяжении довольно долгого времени существовали параллельно. Одна из этих традиций, по сути, средневековая. Ведь доктор Фауст – это реальное историческое лицо. Он жил в конце 15-го, начале 16-го веков. Достоверных сведений о нем очень мало, но о нем упоминают соратник Лютера Филипп Меланхтон, аббат Трителли и другие в свое время известные люди. По одним сведениям, Фауст был действительно доктор, по другим – магистр, то есть ученый. А что такое наука в XVI веке? Тогда еще не было четкого разделения между химией и алхимией, астрономией и астрологией. Стремление к обоснованным медицинским знаниям о человеческой анатомии вполне сочеталось с лечением заклинаниями. Неудивительно, что ученые в народных суевериях получали славу волшебников. И еще при жизни Фауста в народе ходили легенды о его учености, разнообразных таинственных занятиях, занятиях чернокнижием и магией. Они легли в основу первой литературной обработки легенды о Фаусте. Это была народная книга под названием «История о докторе Иоганне Фаусте, знаменитом чародее и чернокнижнике». Эту книгу напечатал в 1587 году во Франкфурте на Майне книгоиздатель Иоганн Шпис. Еще до конца XVI века народная книга выдержала целых 22 издания и была переведена на 3 языка. Последующие литературные обработки народной книги, как правило, имели морализаторскую тенденцию. В частности, многотомная и трудночитаемая версия Видмана 1599 года, а также вариант Фицера 1674 года или просвещенческая редакция, сильно сокращенная и переделанная, подписанная христианским мыслящим, которая вышла в 1725 году. Обо всем этом можно прочитать в прекрасной книге Жермунского «Легенда о докторе Фаусте».
Вы когда говорили о том, что в те времена астрономия не отличалась от астрологии, химии от алхимии, а ученые и чародеи был одно и то же приблизительно, или, во всяком случае, так воспринимались, то я подумал, что в этом есть что-то очень современное. Но мы возвращаемся к нашей теме. Фауст теперь ассоциируется во многом с драматическими сочинениями. А когда он появляется на театре?
К самому началу 17 века относится упоминание о спектакле для театра марионеток под названием «О докторе Иоганне Фаусте». Он был впервые сыгран в Люнебурге и распространился повсеместно в бесчетных переделках на тему чернокнижника, продавшего душу дьяволу ради получения волшебных способностей и в финале непременно проваливавшегося в преисподнюю. Этот финал можно было обставить очень красочно. Фауст в результате на несколько веков стал излюбленным героем не только балаганного театра кукол, но и всяческих пантомим, фарсов, балетных спектаклей, где он, как правило, представал фигурой комической, а в конце его очень эффектно с фейерверками, огнем и прочими эффектами утаскивал в ад дьявол. Распространением и чрезвычайной популярностью таких представлений Европа была обязана английским труппам, которые уже в конце XVI века завезли в Европу так называемую «Игру о Фаусте», комическую переработку пьесы Кристофера Марла. Сценические представления о докторе Фаусте распространились и в Германии, и в Чехии, и в Нидерландах, как немного позже народные песни о Фаусте. При этом даже немецкие труппы в первое время называли себя английскими комедиантами, чтобы создать себе репутацию. О долгожительстве этой комической традиции, народной традиции кукольного театра свидетельствует тот факт, что еще в 1851 году Генрих Гейн, а никто иной, пишет либретто для балетного представления «Доктор Фауст», основанное на народной книге, площадных спектаклях и заканчивающееся, конечно, падением героя в ад.
Ага, значит, у предшественника Гейна, то есть у Гёте, ну, правда, речь идет не о балетном в этом случае либретто, но там у него Фауст в конце в ад не попадает.
Дело в том, что драма Гёте принадлежит к традиции совсем по-другому трактующей образ Фауста и зарождающейся, как ни странно, в то же время, что и народная книга Шписа. В 1589-92 годах английский драматург Кристофер Марло пишет трагическую историю жизни и смерти доктора Фауста. Это была первая драматическая обработка легенды о Фаусте. Именно у Марло Фауст впервые предстает не неблагонадежным шарлатаном, волшебником, чернокнижником, достойным осмеяния, а становится трагическим героем, ренессансной фигурой. У Марла намечаются черты образа Фауста, которые в последующем его литературном развитии превратят Фауста, с одной стороны, в титана, бросающего вызов божественному мирозданию, а с другой стороны, в символ человеческого стремления к познанию. Эта традиция, подзабытая после Марла, возрождается в Германии уже в середине XVIII века, когда Лессинг пишет свои знаменитые письма о литературе. Лессинг ничего не знал о Марле. Он и его современники могли ознакомиться с историей о Фаусте только по народным комическим представлениям или по переработкам народной книги, которая считалась произведением низовой лубочной литературы. И вот Лессингу пришло в голову возвысить Фауста, превратив его из комического героя пантомим в героя национальной немецкой драмы. Дело в том, что Лессинг выступал против засилья французской классицистской драмы в театре своего времени, требуя создания национальной драмы по образцу Шекспира. В этом контексте Лессинг в 17-м письме о литературе и опубликовал свой фрагмент «Трагедии о Фаусте». Дальше фрагмента у Лессинга дело не пошло, но именно там впервые наметилась возможность спасения Фауста. Кроме того, Лессинг особенно подчеркнул тягу Фауста к знанию, которую он называл самым благородным из человеческих стремлений. Таким образом, параллельно с низовой литературой и соответствующей театральной традицией в Германии второй половины 18 века возникает высокая литература о Фаусте. С возникновением в Германии движения «Бури и натиска» штюрмеры, в свою очередь, приспособили старинную легенду к своему образу мыслей. Их интересует не столько тяга Фауста к знаниям, сколько образ мятежного индивидуалиста, личности прометеевского склада, бросающий вызов обществу. Фаусте начинают видеть такой шекспировский тип героя. Фридрих Мюллер в своей драме «Жизнь и смерть доктора Фауста», это 1778 год, придал герою черты бурного гения. И впервые сделал Мефистофеля равноценным противником Фауста. До того это был скорее такой комический бес.
Чертик в красном камзоле.
В 70-х годах 18 века возникает так называемый профауст. Первая рукописная редакция гётовского Фауста, тоже отсылающая к поэтике «Бури и натиска». А вот в 1808 году выходит в свет Фауст, первая часть трагедии Гёте. Текст, решительно отличавшийся от предыдущих произведений на ту же тему и определивший собой все последующие трактовки этого образа. Гёте превратил Фауста в символ человечества, которому от природы присуща безграничная тяга к знанию, которая, с одной стороны, его ввергает во всяческие заблуждения и невзгоды, однако в конечном итоге она же становится залогом его спасения. Произведение Гёте в достаточно незначительной степени опирается на предшествовавшую традицию.
А любовная история Фауста и Гретхен восходит к какому-то первоисточнику, или она изобретена Гёте?
Вся сюжетная линия, связанная с Гретхен, это действительно изобретение Гёте. В предыдущих версиях легенды о Фаусте ничего похожего найти не удалось. Тут нужно отметить, что, например, французские музыкальные версии Фауста, начиная с одноименной оперы «Гунот», сосредоточены именно на трагедии Гретхен. В Германии эта опера из уважения к Гёте даже одно время называлась «Маргарита». Да и вообще, особенно после 1832 года, когда после смерти Гёте вышла в свет вторая часть Фауста, все обработки этой легенды непременно создаются с оглядкой на Гёте. И в критике, мерилом оценки таких обработок неизменно становится гётовский Фауст.
А мне кажется, что и Байрона за его поэму «Манфред» обвиняли в едва ли не в плагиате гётовского Фауста.
Да, это действительно так, хотя Байрон, во-первых, не знал немецкого языка. Фрагменты из Фауста Гёте ему переводил его друг Шелли устно. А во-вторых, байроновский Манфред стремится вовсе не к познанию, а к забвению. Кстати, сам Гёте Байрона обожал и защищал от обвинений в том, что тот украл его Фауста. А впоследствии в глазах Ницше гётовский Фауст, так сказать, объединился с байроновским Манфредом и стал олицетворением стремления выйти за пределы того, что доступно человеку, и перейти в более высокую сферу бытия. С этой точки зрения Заратустра наследует и гётовскому Фаусту, и байроновскому Манфреду. В XIX веке появилось около 40 произведений, посвященных Фаусту, причем большинство из них в драматической форме, это тоже дань великому веймаранцу. Кто-то пытается дописать Гёте, эти попытки, как правило, малохудожественны. Кто-то его пародирует, например, еще в 1862 году, через 30 лет после появления второй части Фауста, знаменитый критик и литературный теоретик Фридрих Теодор Фишер пишет пародию под названием «Фауст. Третья часть трагедии». Другие писатели, в свою очередь, пытаются отмежеваться от великого примера Гёте, как, скажем, немецкий драматург Кристиан Дитрих Грабе или австрийский поэт Николаус Ленау. Их версии Фауста считаются после гётовской наиболее значимыми в XIX веке.
Имя Ленау должно быть хорошо известно всем в России, но не в качестве автора Фауста, а потому что его строки вынесены в эпиграф к книге Бориса Пастернака.
Он написал не только Фауста, а еще и Дон Жуана. В 1832 году Ленау вернулся из Америки, и все его друзья из круга швабских романтиков были одержимы Фаустом, и Ленау принял решение попробовать себя в том же материале. Он заявил, что Фауст не монополия Гёте, и написал поэму под названием «Фауст». В этой поэме Ленау живописал последствия философского нигилизма. Фауст у Ленау последовательно отпадает от связи с Богом, природой и другими людьми, замыкается в самом себе и в результате заканчивает самоубийством, таким образом попадая в лапы Мефистофеля. Этот финал тоже следствие полемики с Гёте, у которого Фауст ведь под конец предстает в раю в светлом сонме ангелов. Ленау по этому поводу писал приятелю: «Отдавайте Богу Божие, а черту чертова. Каждому свое, черту тоже надо жить». Чуть раньше, в 1829 году, немецкий драматург Кристиан Дитрих Грабе берет на себя еще более сложную задачу – тягаться не только с Гёте, а еще с моцартовским Дон Жуаном, который тоже определил собой все трактовки сюжета на много лет вперед. Грабе пишет трагедию «Дон Жуан и Фауст», в которой сталкивает, по его собственным словам, слишком чувственную и слишком мыслящую натуру. Фауст у Грабе постоянно подчеркивает свое немецкое происхождение и олицетворяет, ну, такое отвлеченное, рассудочное знание. А Дон Жуан у Грабе – философ чувственности, пытающийся жить единым мгновением. Однако их столкновение у Грабе для обоих ничем хорошим не заканчивается. Трагический финал и у Грабе, и у Ленау – тоже попытка что-то противопоставить Гёте. Однако критика их произведения приняла неблагосклонно, но не выдерживали они сравнения с гётовским шедевром. На примере легенды о Фаусте таким образом становится очевидной дилемма, которая очень характерна для всего XIX века, в особенности для Германии, но в какой-то степени для Англии, Франции и остальной Европы. Ощущение собственного эпигонства по контрасту с оригинальностью и яркостью великой литературы прошлого. Как раз Гёте и видели последнего представителя этого великого прошлого. И постоянные жалобы на собственную эпоху, не способную создать ничего самостоятельного, а только перепевающую чужое, уже созданное.
И опять что-то слышится родное, так и теперь пишут. Так, и какие испытания ждут нашего героя, которого зовут Фаустом в XX веке?
В 20 веке, ну, вернее, во второй его половине на образ Фауста ложится тень. Неудивительно, если учесть, что Фауст 19 века часто подавался как прототип немецкого национального характера, а в 20 веке немецкие сверхчеловеки оказались сильно скомпрометированы. Версии и легенды о Фаусте по-прежнему огромное количество, причем в первой половине века многие из них продолжают разрабатывать тематику гётовского Фауста, ну, скажем, новый Фауст Фельнера или фантазия о Фаусте Торбраха, предлагают варианты его продолжения, например, «Фауст», третья часть трагедии Цапфы, или развивает отдельные мотивы из драмы Гёте. Например, Луначарский написал драму «Фауст и город» в 1916 году. Однако самые значительные версии старинной легенды в 20 веке появляются после войны. Это драматический фрагмент «Поля Валерий мой Фауст», пьеса румына Виктора Евтимио «Доктор Фауст волшебник», да и прежде всего роман Томаса Манна «Доктор Фаустус». У Томаса Манна история композитора, гениальность которого оказывается несовместима с земным счастьем. Этот мотив, кстати, есть и у Линау, увязывается с историческим путем Германии в 20 веке. Таким образом, история о Фаусте, которая на протяжении нескольких веков отражала состояние немецкой литературы и эстетической мысли, претерпела очередную метаморфозу. Из притчи о безудержной тяге к познанию, отличающей человека с большой буквы, она преобразовалась в сюжет о том, как представитель высокой культуры, а в расширительном смысле сама эта старая дивная немецкая культура, заключив пакт с демонами, как раз все человеческое утратила.
Эта тема кажется очень существенной для всей тетралогии Сокурова «Молох, Телец, Солнце, вот теперь Фауст». Сам Александр Сокуров говорит.
Несмотря на то, что очень много объединяет эти фильмы, и Фауст не случайно является точкой в этой истории, тем не менее, это самостоятельные произведения. И при желании их можно рассматривать отдельно, и можно смотреть вместе, переворачивая страницы одной книги. Смысловые какие-то коллизии, подтексты, если угодно, какая-то эстетика развивающаяся, она, конечно, есть перетекающее какое-то качество. И поставив, сняв Фауста, я, наконец, наверное, смогу сказать, вот теперь судите о том, что мы делали, и о том, что такое телец, и почему и телец так снят, что такое Молох, почему он так снят, почему взяли японского императора, а не другого персонажа. Я считаю, что это богоугодное дело. Разобраться в этом, подумать об этом. Художественный автор не должен быть персонажем, на знамени которого написано вот это страшное слово «экспансия». Картина очень рукотворна. Вот мы, по сути, заново создаем мир целый. Готового ничего у нас нет. Мы поездили по Германии, посмотрели, что нам было необходимо, посмотрели образцы фактур, архитектуру, посмотрели, как архитектура вползает и врастает во время, где она побеждает, в чем она проигрывает и какие есть особенности такого уклада европейского архитектурного в понимании, в пластике. Но мы понимаем, что нам нужно создавать наш собственный мир, и в этом смысле это является главным вложением в эту картину, серьезная, большая, я бы даже сказал, очень большая, даже в сравнении с предыдущими нашими историческими картинами, декорационная работа. Ну вот у нас, например, появляются новые персонажи, которых в Гёте нет, но исходя из работы с рукописями, с традицией, с тем, что мы знаем про историю Фауста, появляется отец Фауста, например. Все это делается для того, чтобы нам можно было понять, а что это за люди были такие, что это были за высоты, что это были за вершины, что это были за пропасти, что это такое. Я имею в виду внутри человека, вершины и пропасти. Собственно говоря, и все предыдущие наши фильмы из этой тетралогии, они были также сделаны с этой задачей. Что это были за люди, как такое могло в человеке произрасти, откуда все это, каким образом, почему. Не во всем удается разобраться, конечно, но приглядеться к этому, посмотреть на это внимательно, право же стоит. Мы делаем картину о людях. Если у нас, исходя из вот этого показа проживания человека, разных его характеров, поступков, взаимоотношений между разными людьми, вдруг сложится вот эта картина вот цивилизационного такого масштаба, дай бог. Но мы делаем картину именно про человеческие состояния. Это очень сложно, потому что вся мировая традиция этого сюжета, а ее представляет в первую очередь, конечно, германская традиция, это философская, очень аскетичная, жесткая, декларативная, словесная атака на аудиторию. Вот вы послушайте, что говорит Фауст, ниц травой укладывайтесь и молчите, и слушайте, и внимайте. А что это за персонажи? Как такое могло быть, чтобы человек с его маленьким разумом, кем-то созданный, с его пороками и недостатками, вдруг дошел до такого понимания, до таких нюансов. Вот мы, следуя русской традиции культурной, к Фаусту подходим именно с этой очень тонкой, сенсорной человеческой стороны.
Драматург Юрий Арабов в интервью высказывается так. «Фауст» — это картина о разрыве современного человека с метафизикой. Картина о том, что современный человек — человек секулярного общества, человек цивилизации, вообще разрывает связи с метафизикой как таковой. Он не верит ни в Бога, ни в черта, и функции черта переносятся на самого человека. Конец цитаты. Функцию черта, кстати, в сценарии выполняет обыкновенный ростовщик. То есть Мефистофеля дьявола не будет. Видимо, будет золотой телец. Далее Юрий Арабов говорит. Если ты веришь в черта, то априори предполагается Бог. А если ты не веришь даже в черта, то возникает абсолютная свобода. Свобода в поступках, прежде всего в дурных. В свое время Сокуров работал над документальной картиной о Шостаковиче. Он отсматривал тогда много хроники и однажды сказал мне: «Посмотри, какие глаза у Сталина. Это глаза абсолютно свободного человека». Свободного от каких-либо гуманистических обязательств, не только перед миром, но и от ежесекундных обязательств перед своими близкими. Потому что каждую секунду мы с вами связаны какими-то этическими нормами. Я думаю, что этот момент абсолютной свободы мучает Сокурова. Я же в своем сценарии попытался рассмотреть эту проблему с христианской, с теистической точки зрения. Идея Юрия Арабова кажется гораздо более близкой смыслу драматической поэмы «Линау» «Фауст как результат нигилизма и отпадения от Бога». А еще слова Юрия Арабова перекликаются со стихами о Фаусте Иосифа Бродского. В конце концов, он мог бояться смерти, он точно знал, откуда взялись черти, он съел дердок в Ибн-Сине и в Галене, он мог Дасвассер осушить в колене, и возраст мог он указать в полене, он знал, куда уходят звезд дороги, но доктор Фауст нихц не знал о Боге. Есть мистика, есть вера, есть Господь, есть разница между них и есть единство. Одним вредит, других спасает плоть. Неверие, слепота, а чаще свинство. Бог смотрит вниз, а люди смотрят вверх. Однако интерес у всех различен. Бог органичен. Да, а человек? А человек должно быть ограничен. У человека есть свой потолок, держащийся вообще не слишком твердо, но в сердце льстец отыщет уголок, и жизнь уже видна не дальше черта. Таков был доктор Фауст. Таковы Марло и Гёте, Томас Манн и масса певцов, интеллигентов, ундувы, читателей в среде другого класса. Это был фрагмент стихотворения Иосифа Бродского. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.